может быть только через окружение. Труды Бальсулама, статья в завершении книги Зор, 476-я страница, со слов, и мы уже выяснили, что тонущий в реке.
היוצא מדברנו. אנחנו בדבר המתחיל, היוצא מדברנו.
Выходит из сказанного.
למה? קטע אחרון, ומה שביארנו אחרי זה.
Почему? И то, что мы выяснили, как сказано, тонущий в реке должен крепко держаться за веревку. А пока не занимается еще своими исправлениями в той мере, что не вернется больше к своей глупости, то не считается, что он крепко держит за веревку. Да?
Ну, там чех.
Ну, продолжай. Ну или снова начни.
И то, что мы выяснили, что тонущий в реке должен крепко держаться за веревку, а пока занимается второй заповедями лишма ради нее в такой мере, что не вернется больше к своей глупости, не считается, что он крепко держится за веревку. Но тогда вновь возникает вопрос, откуда он возьмет энергию, чтобы изо всех сил прилагать усилия для совершения действий только ради Творца. Ведь не может человек сделать ни одного движения без какой бы то пользы для себя.
Мы чувствуем себя каждый очень слабым, каждый очень слаб в разуме, в чувстве, в восприятии, в овладевании всем. Это называется тонущий в реке. Я не чувствую, что я буквально владею чем-то. Я тону.
Как машина не может работать без горючего? Поэтому если не будет у него никакой выгоды для себя, а лишь наслаждение Творцу, то не будет у человека энергии для работы. Ответ таков. Для всякого постигающего величие Творца должным образом, отдача, которую он совершает для него, становится получением. Как сказано в трактате Кедушин, посвящение о важном человеке, которому невеста дает деньги, а считается, что она получает и посвящается ему. И также в отношении Творца. И если человек постигает его величие, то нет у тебя получения большего, чем наслаждение Творца. И этого вполне хватает для энергии, чтобы трудиться и прилагать усилия всем сердцем, своим душой и всем своим естеством, чтобы доставить наслаждение Творцу. Однако это ясно, что если человек еще не постиг его величия, как подобает, то доставление удовольствия Творцу не является для него получением в такой мере, чтобы отдал все свое сердце и душу и все свое естество Творцу.
То есть настолько должна быть важность. Я готов отдать всю свою жизнь. И это будет для меня самым большим подарком. Я не чувствую, что я умираю. Я чувствую, что я в этом обретаю жизнь. Это то, что делает важность, величие.
И поэтому всякий раз, когда намерением его действительно будет лишь отдача Творцу, а не получение ради себя, он тут же совершенно потеряет силы и не сможет ничего сделать. Потому что станет подобен машине без горючего.
Так показывают ему, что он не может работать согласно важности. Нет у него важности.
Сколько человек не может и пальцем пошевелить без того, чтобы извлечь какую-либо пользу для себя. А уж тем более совершить столь большое усилие, вложить всю свою душу и всего себя, как обязывает этому, к этому Тора. И нет сомнения в том, что не сможет этого сделать, если не получит для себя хоть какое-то наслаждение. Однако на самом деле постижение величия Творца в такой мере, чтобы отдача обратилась в получение, как в случае с важным человеком, вовсе не сложно. Ведь все знают о величии Творца, который все сотворил и вершит все без начала и без конца, высота которого беспредельна и безгранична. Но трудность заключается в том, что оценка величия зависит не от индивидуума, а от окружения.
Потому что мы каждый получаем отдачу Творца через окружение. Когда мы можем создать окружение через Рава, группу, книги. А если нет, не через них, то это приходит через весь мир так. Поэтому от важности Творца у нас ничего не остается. Мы не способны отдавать.
Но трудность заключается в том, что оценка величия зависит не от индивидуума, а от окружения. Например, даже если у человека много хороших качеств, но окружение не будет ценить и уважать его, такой человек будет всегда в плохом настроении, не сможет гордиться своими достоинствами, несмотря на то, что не сомневается в их истинности. И наоборот. Человек, вовсе не имеющий никаких достоинств, но которого, однако, чтит окружение, как будто есть у него многие достоинства, этот человек будет преисполнен гордости, поскольку оценка важности и величия всецело зависит от окружения. И когда человек видит, как легкомысленно его окружение относится к работе Творца и не ценят его величие, как подобает, он не может в одиночку преодолеть такое отношение окружения, и тогда он также не может постичь величие Творца и легкомыслен во время своей работы, как и они. А поскольку нет у него основы в постижении величия Творца, то само собой разумеется, что не сможет производить действия ради Творца, а не ради себя. Потому что не будет у него энергии совершить усилия. Как сказано, не приложил усилия и нашел, не верь. И в этом случае нет у него никакого выхода. Либо он должен получать ради себя, либо вообще ничего не делать, так как наслаждение Творца не будет для него настоящим получением. И следует из этого понять сказанное в многочисленности народа величия царя, ведь осознание величия получают от окружения при соблюдении двух условий. Первое — это должно быть значимо для окружения. Второе — окружение должно быть достаточно большим, и поэтому в многочисленности народа величия царя. Из-за большой трудности, заключенной в этом, советуют нам мудрецы: «Сделай себе рава и купи себе товарища». То есть человек должен выбрать для себя важного и известного человека, который стал бы ему равом, благодаря чему смог бы перейти к совершению действий Торы и заповедей ради Творца, так как в отношении рава есть два облегчающих обстоятельства. Первое, поскольку рав — человек важный, ученик может выполнять по отношению к нему действия отдачи, основываясь на его величии. Ведь в этом случае отдача превращается для него в получение, что является естественным источником энергии, и тогда он сможет каждый раз умножать действия отдачи. А после того, как привыкнет к действиям отдачи у своего рава, может перейти к действиям ради Творца, выполнение Торы и заповедей, поскольку привычка становится для него природой. Второе облегчающее обстоятельство заключается в том, что подобие свойств Творцом не помогает, если оно не навсегда. То есть, когда сам Творец засвидетельствует о нем, что не вернется больше к своей глупости. Тогда как подобие свойств рабу, поскольку раб находится в этом мире и времени, помогает, несмотря на то, что оно временное, и после вновь вернется на свой неправильный путь. И получается, что всякий раз, как достигает подобие свойств своему рабу и прилепляется к нему на время, тем самым он в мере своего слияния постигает знания и мысли своего раба, как в примере с органом, отрезанным от тела, и вновь слившимся с ним. И поэтому ученик может пользоваться постижением величия Творца своим равом, которая обращает отдачу в получение и дает энергию, достаточную для того, чтобы вложить всю свою душу и все естество. Тогда и ученик сможет устремиться к Творцу, заниматься Торой и заповедями Лишма всем своим сердцем, душой, всем своим естеством. Это является чудодейственным средством, ведущим к вечному слиянию с Творцом.
Это называется уже учебой из уст в уста. Да. Все?
И из этого можно понять сказанное мудрецами. Более важно применение Торы, чем ее изучение. Как в случае с Элишей бен Шафатом, который лил воды на руки Элиаву. Не сказано «учил», а сказано «лил». И на первый взгляд странно, как простые действия могут быть более значительными, чем изучение мудрости и приобретение знания. Но из сказанного очевидно, что служение своему раву, телом и душой, ради того, чтобы доставить ему наслаждение, приводит к слиянию с равом, то есть к подобию свойств. И ученик тем самым получает знания и мысли своего рава из уст в уста. Это слияние Духа с Духом, и этим он достаивается постижение величия Творца в такой мере, что отдача обратится получением, став энергией, достаточной для того, чтобы он вложил всю свою душу и все свое естество, чтобы достичь слияния с Творцом. Тогда как учеба у рава обязательно происходит ради себя и не приводит к слиянию, и это называется «из уст в уши». Таким образом, служение приносит ученику мысли его рава, а учеба — лишь речи рава. И преимущество служения выше преимущества учебы, как мысли рава важнее речи его. И как из уст в уста важнее, чем из уст в уши. Однако все это верно только в том случае, если служение происходит ради того, чтобы доставить раву наслаждение. Но если же служение ради самого себя, и подобное служение не способно привести ученика к слиянию со своим рава, то, конечно же, учеба у рава важнее, чем служение ему. Однако, как и в случае с постижением величия Творца, если окружение не ценит его как подобает, это ослабляет индивидуума и препятствует его постижению величия Творца. Точно таким же образом происходит в отношении его рава, когда окружение, не ценящее рава подобающим образом, препятствует тому, чтобы ученик смог должным образом постичь величие своего рава. И поэтому сказали мудрецы: «Сделай себе рава и купи себе товарища». То есть, чтобы человек сумел создать себе новое окружение, которое помогло бы ему постичь величие своего рава, то есть с помощью любви товарищей, ценящих рава. Ведь в товарищеской беседе о величии рава каждый получает его ощущение его величия. Так что отдача раву обратится получением и энергией в такой мере, что приведет к действиям, когда он занимается Торой и заповедями Лишма ради нее. И об этом сказано, что 48 свойствами приобретается Тора служением мудрецам и тщательным выбором товарищей. Ведь помимо служения раву нуждается человек также и в тщательном выборе товарищей, то есть во влиянии товарищей, чтобы способствовали они постижению величия рава. Поскольку постижение величия полностью зависит от окружения, и если человек один, то он ничего не может сделать, как мы уже выяснили. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое — всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. Второе. Окружение должно быть большим, как сказано, о многочисленности народа величия царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда он сможет получить степень величия от всех, поскольку не может больше получить от меньшего, чем он, и тем более проникнуться его речами, но лишь малый воспринимает оценку большего. И согласно второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство каждого товарища и почитать их, как будто они величайшие в поколении. И тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно действительно было большим, поскольку качество важнее, чем количество.
Ты понял, Ури? Вот так вот. Да.
Скотт из Англии спрашивает,
Скотт из Англии спрашивает, в чем различие между величием Рава, товарища и Творца? Есть ли какой-то порядок между ними при постижении?
Порядок, конечно, есть. Без величия товарищей он не может достичь величия Рава, потому что товарищи направляют его на это. И без величия Рава он не может достичь величия Творца, потому что Творец... Товарищи и Рав его направляют его на величие Творца. Иначе Творец — это понятие, ведь Творец — это не какой-то образ, там, скажем, как Рав, который есть в теле, в нашем мире, и товарищи, с которыми он находится в физической связи. Творец — это нечто, то, что он создает, исходя из того, что он связывается с ними, с товарищами и с Равом. И поэтому только через них он может достичь этого. Все. Ну, прекрасно, все спокойно, понятно, да. Забыл.
Если получение становится отдачей в тот момент, когда я наслаждаюсь от этого, отдача становится получением в тот момент, когда я наслаждаюсь от этого.
Ну, получать — это называется наслаждаться.
Все. Но это только тогда, как условие.
Ну, конечно, если я отдаю и наслаждаюсь от этого, то это называется получением. Если я получаю и наслаждаюсь, то это тоже называется получением. Если я даю и не наслаждаюсь, то это отдача? Нет. Так что же это? Так как же я тогда даю? Если я не наслаждаюсь, я способен? Ладно.
Секунду. Ну, на этом же все не заканчивается?
Конечно, нет. Остальное ты.
Здесь все в отношении отдачи. Могу ли я пользоваться отдачей как редуктором, или это уже следствие других условий?
Регулятор, можно сказать, да. Что с помощью этого я все время регулирую себя, насколько больше, насколько меньше, каким образом, и все в итоге измеряется наслаждением. Конечно.
Другое, что называется, давать товарищи, получать, я понимаю. Если я меньше, я могу получить от них. Что значит давать товарищу?
Спроси его.
Товарища?
Да.
Я думал, Творца.
Почему это?
Товарища я могу давать без Творца.
Да, обычные отдачи, как и в нашем мире. Да, это тоже. Да, ты готовишь ему все, ты приводишь его на учебу, ты делаешь то, что он просит, это называется отдача. Что ты хочешь от этого, это уже другое дело.
Я говорю о более внутренней части.
Более внутренняя часть должна достичь состояния, когда они будут такими великими в твоих глазах, что ты все время захочешь им отдавать, как большинство. большим, и у тебя будет от этого наслаждение.
В этом как раз проблема. Если вы говорите, что они великие, великие, а я маленький, получаю. Где у меня есть возможность отдавать?
Нет, ты делаешь все ради них. Физически ты ничего не требуешь от них взамен, быть великими. Ты получаешь от них, потому что они большие. Тем, что они получают от тебя твою работу.
И я опять становлюсь получающим.
А ты что, не получающий? Еще какой получающий?
Как раз получаешь.
Ты получаешь наслаждение от того, что ты служишь им.
Но я не отдаю тогда. В чем я тогда отдаю?
Что отдаешь?
Получаю еще раз.
Ты отдаешь ради получения, может быть. Но ты отдаешь. Твое действие — отдача. А наслаждение, которое ты получаешь, это наслаждение.
Нет такого просто отдавать, когда я действую, и у меня есть и действие отдачи и получения.
Когда я...
Два разных. Отдаю без получения.
Просто отдаю. Просто отдавать — это только творец.
Ну, когда я могу работать десятки, и я считаюсь какой-то определенный момент дающим. Есть такое состояние, или я всегда получаю?
Не может быть. Твой материал не может работать без наслаждения. Только ради чего это наслаждение? Мы еще не закончили эту статью. Ну, хорошо. Мы еще достигнем более внутреннего, более глубокого уровня. Нам не хватает еще чувства. Почему я не очень-то так, как будто бы как-то убегаю от этого? Нам не хватает чувства, когда я получаю наслаждение, когда я не получаю наслаждение, от какого действия, какое качество этого действия, физического или духовного, как я связываю с тем, кому я даю, чувствую его или чувствую себя, насколько мы сближаемся, делаю ли я расчет, здесь главное, делаю ли я расчет со своим желанием или с его желанием. Это как Галь-Галь Тейнаем нижних работает с Ахапом высшего. Здесь нам еще не хватает чувств. Говорить мы можем так. И так увидеть это. На рисунке, но внутренних, чувствительных таких различий нам не хватает. Язык нас путает. В тот момент, когда язык становится чувственным, то становится все намного более понятным. Должен быть в этом вкус. Тогда будет понятно, что ты ешь. Понимаешь? Хорошо. Ну, это нормально. Слава Богу. День это дня.
Он здесь пишет, что важнее служение, чем изучение. Что когда он служит своему раву, это важнее. Что называется служить раву?
Служить раву — это... ощущать его желание и наполнять его. Что значит служить? Да? Ну.
И есть из уст в уши, это учение, есть из уст в уста, это когда он льет на руки рава.
Ну-ну, ты спрашиваешь.
Это я как раз и хочу понять.
Что такое из уст в уста? Работать в том же кли. В общем экране. Когда включается в своего рава таким образом, что достигает такой преданности, что рав может поднять его на такой уровень. Это тоже не на сейчас. Ну, что тебе с этого?
Он пишет, есть у него раб в этом мире, в этом времени. Может служить рабу.
Ну, верно.
И в конце приходит к Иисусу уста. Так что это в нашем понимании.
Я не могу объяснить тебе, что такое служение из уст в уста. Не могу объяснить, потому что это не обслуживание, что, скажем, дашь раву или дашь там товарищу что-то. Это не служение, когда ты можешь из своих желаний, своих свойств сейчас что-то такое передать. Нужно достичь такого состояния. Ты видишь, у нас берет время все-таки как-то разложить статью так по полочкам, каким-то образом как-то из него что-то сделать чем-то таким, чтобы мы способны переварить были это. Итак, ребят, у нас еще 35 минут. Ну, где у нас вопросы есть, которыми мы были заняты утром? Что с тобой там, Акока? Ты сегодня что? Тебя пропустили через что? Через мясорубку?
Университета уже они там умирают от усталости. Есть две темы. Первая — самостоятельность. Вы не раз говорили, вы просили, перестаньте обращаться ко мне и перестаньте делать собрания со мной по любой теме. Будьте более активны.
Да.
Мы почувствовали, что должны изменить подход, потому что на каждом шагу именно так мы и действуем.
Конечно. Сколько раз я должен говорить об этом? Вы любите все выливать на меня, либо вставлять меня как пробку в каждую дырку. Я не способен на это, и нет у меня сил. И это ваша задача, ваша роль. Все, хватит. Совсем бежать к папе. Я уже не способен. Вы же должны расти. Поэтому не ездить в группы, тут были в пятницу представители групп, не ездить в группы или устраивать какие-то лекции, там, не знаю, просто так людям. Мы видим, насколько это не помогает ничем. И делать всякие действия, которые вы должны делать, а не я. Там, где я действительно должен быть, там посмотрим, что действительно так. Поэтому хватит уже каждый день устраивать со мной заседание и совсем прибегать ко мне, чтобы я тысячи раз одно и то же объяснял, а вы только бы ставили галочки, что вы были у меня в комнате и сидели, просто говорили каждый раз об одном и том же. Я больше этого не хочу. Не хочу, хватит. Вы не можете по-другому. Идите домой. Вы хотите быть как следует? Будьте. Не ожидать от меня ничего. Ничего. Есть руководство, есть тут все. Я действую только в идеологии, в достижении духовной цели. То, что относится к этому, если относится, пожалуйста, спрашивайте во время урока. Кроме времени урока я не хочу принимать никого. Дион несчастный приходит к нему, стучат ему по голове. Я потом не хочу слышать ни от вас, ни от него. Нет больше заседаний со мной. Вы разбирайтесь между собой. Не хотите, не надо. Пусть ничего не будет. Вот и все. Ничего. Не хочу женщинам сказать так, детям сказать так, почему вы не делаете это, почему ты не говоришь с этими, я не говорю ни с кем. Больше все. Просто. Вот так. Духовная дирекция, там раз в неделю я готов с ними. Это там нужно посмотреть вперед, что происходит. Но кроме этого никто. Есть у вас комиссии, есть у вас заседания, делайте все сами. Я не хочу давать никакие дополнительные уроки. Понятно? Все, включая завтрашний вечерний урок. Вы слышите меня? да? Завтрашний вечерний урок был там с 6 до 7, потом хотели его перевести с 5 до 6, не знаю что. Мне не важно. Я не даю его тоже. Нет. Есть у меня урок с 3 до 6 утра, и больше нет. Я снимаюсь в студии, насколько я могу, с кем стоит, и все. Достаточно. Понятно? Это мой ответ. Дальше.
Ясно, что создалось новое состояние.
Это состояние, которое должно было быть давно. Здесь нет никакого трагического или нового состояния. Понятно? Конец-таки, все достаточно. Будьте большими. Дальше.
Именно об этом хотел спросить. И если мы не стали большими, как мы будем знать, что мы идем правильно со всеми комиссиями?
Ну, получишь несколько ударов. Научишься. Я говорю серьезно. Нет другой возможности узнать, как учатся все другие группы в мире, чем вы лучше московской группы, скажем, Питера, Нью-Йорка и так далее. Скажи мне, чем вы лучше них? Почему вы должны стучать мне по всякой мелочи в дверь? И я не вижу, что вы более преуспевающие, чем они. Как раз-таки они выстраивают себя намного более основательным образом, и они не бегают ко мне спрашивать, они уже привыкли. Может быть, вам стоит научиться у них? Как делать, как поступать? Еще вопросы? Да, есть у нас все еще граница, где мы должны спрашивать вас.
Не знаю. По крайней мере, пеленки я вам не буду менять.
Есть у нас много разных комиссий в группе.
Очень хорошо, прекрасно. Есть люди, которые в рамках этого мира очень хорошо понимают, как справляться. Я не говорю о духовном. О духовном задавайте вопросы во время урока. О материальном вы должны сами с ним справляться. Вот и все. Я не хочу быть ответственным за ваших детей, за ваш детский сад, за школу, ни за что. Не надо видеть во мне просто никого. Я не автомат, когда вы нажимаете на кнопку, и тебе падает то, что ты выбрал там. Дальше.
Вы не раз говорили, что вы ожидаете от нас, как от группы. Вы говорили, что у Рабаши не было такой групповой комиссии, все были активными, и вы ожидаете от нас тоже, чтобы все находились в достаточном достойном настроении.
Да, это вообще не моя работа, это сказано в статьях. Хотите, делайте. Нет, не надо. Ты понимаешь, насколько это просто смех. Насколько вы ждете от меня, чтобы я сделал вещи, которые совершенно не находятся в моей... не относятся ко мне. То есть, чтобы Рабаши, когда он хотел, чтобы я беспокоился о состоянии между товарищами. Насколько вы просто дебилы, я не знаю, как вас назвать. Вы прекратили уже развиваться в отношении группы со времени, если вы вообще задаете такой вопрос. Словом, только знайте, я закрылся в своей комнате, комната не для вас, дверь не для вас, и я прихожу на урок и даю урок. Все, больше нет. Вот и все. И хожу на съемки, то, что мне дают делать там. И ни в каком виде не приходите ко мне, иначе это уже стало буквально. Каждому я должен просто утереть нос. Да.
Ну, вы все-таки нам оставили какую-то возможность спрашивать все на уроке.
Не обо всем, о духовном пути. Если есть вопросы, которые мы выясняем, то, конечно же, да. Я спрашиваю вас, кто хочет спросить, да. Кроме этого ничего. Кроме этого есть у вас статьи. Мой учитель написал статьи, где он объяснил все, что должно быть между товарищами. выполните это и все. Нет, мы ищем ухищрение, как бы это не выполнить. Это то, что я слышу. Еще что-нибудь? Нет. О, ты видишь, был список, сейчас ничего не осталось. Жизнь стала легкой. Отлично, так что же мы делаем? Сейчас можно что-то сделать вместо этих тупых вопросов, которые мы уже тысячи раз разбирали. Нет, каждому нужно отдать внимание, и женщинам, и мужчинам, и детям. Я словно марионетка, которая должна улыбаться всем, но прекратите. Будьте на самом деле серьезными людьми. Ладно, что мы делаем? Да. Рав, у меня есть вопрос. Ну, задай. Когда раскрываешь товарищей, Рава, это большое наслаждение. Что делать с этим? Наслаждайся. Я говорю по поводу того, что спрашивал Гилад, по поводу наслаждения. Это как получение.
Ну, так что?
Да? Да? Пока что наслаждайся. Позволено наслаждаться. Наслаждение — это цель творения. Наслади творение, чтобы наслаждались. И каждый раз, чтобы выясняли все больше и больше понятие целесообразного наслаждения. На самом деле, который имел в виду Творец. Какой вид наслаждения он имел в виду, чтобы мы пришли именно к этому наслаждению, а не к тому, что я что-то из лужи языком вылизываю, как собака, или беру в рот какую-то конфетку, или не то, чтобы я наслаждался каким-то сериалом, или даже симфоническим концертом, или еще чем-то, но на самом деле прийти к наслаждению, которое включает все миры, включает в себя все наслаждения в самом большом, максимальном виде, когда все включается. И к этому приходим постепенно. Пока что, по крайней мере, подняться от лужи к соске, от соски к еще более чему-то большому, какому-то хорошему рассказу и так далее.
Есть причина того, что это наслаждение раскрывается на очень короткие моменты,
чтобы ты быстро продвигался в пути. Да? Это как раз для того, чтобы пробудить нас к дальнейшим шагам. Хорошие вещи очень быстро проходят, когда мы, и желательно, чтобы мы уже начали требовать более других вещей, уже более продвинутых. Когда я могу сказать «до свидания, наслаждение», я хочу работать. Ну что, Кука, спроси что-нибудь, нет? Это хорошо, как раз хорошее состояние. Да, Маркус?
Можно спросить о конгрессах, не связанных с учебой?
Да, я надеюсь, ты поедешь.
Да.
Отлично.
Вопросы, которые возникли после уроков на протяжении недели. Несколько вопросов об отношениях старых товарищей, которые обучают в Лем-центре, в кампусах. Мы говорили об этом. Мне кажется, то, что вы объяснили, это понятно. Чтобы не относиться сверху вниз, чтобы быть примером во взаимовключении. Но все-таки есть специфические состояния, о которых я хотел спросить. Приходят новенькие товарищи и задают вопросы духовные своих учителей, старых товарищей. Что делать в таком положении?
Я не знаю. Прежде всего, лучше всего показать им, где это написано. Если говорится об английском языке, я думаю, что есть у нас на английском все. Еще ТАСа нет, может быть, да? ТЭСа. Уже 7 частей в ТЭС. А книги, труды Бальсулама и Рабаша — все есть. Лучше всего им показать: ребята, вот, это наше сокровище. Отсюда мы изучаем, есть архив, и слава Богу, придите через 15 лет, когда вы уже перестанете изучать, и мы продолжим.
Объяснять что-то от себя или нет?
Нет. Объясни что-то от себя, но главное — это короткое объяснение, а затем урок. Домашний урок. И после домашнего упражнения он возвращается и спрашивает согласно тем статьям и материалу, который ты ему дал. И так учится везде, в школе, в университете, везде. Часть он слышит от тебя, часть изучает сам. А затем задает тебе вопрос, получает следующую порцию, опять идет сам изучать. И так далее.
Есть такие состояния, когда новые ученики просят подписаться на книгах.
Так подпиши ему, что здесь такого.
Хорошо.
Ну так что, в чем проблема? Ты же подписываешь, это же не чек. Ну. Я тоже подписываю книги Рабаш и Баль Сулам, и я подписываю, что это мои. Они хотят подпись, ладно, пусть будет подпись. Да.
Еще кое-что по поводу группы Петах Тиквы. Угу. Есть товарищи, которые уже не очень новенькие, там 3, 4, 5 лет, но видят величие в этой группе, все время ожидают что-то от этого. Просто ставят фотографию, как это высшая группа Петах Тиквы. Как нам к этому относиться и как они должны к этому относиться?
Есть
здесь лицевые обратные стороны. Лицевая — то, что они на самом деле должны себя показать важными. Я надеюсь, что они сами чувствуют себя низменными, совершенными нулями, ничтожными. И когда есть много нулей перед единицей, как пишет Рабаш. Но для того, чтобы удерживать новеньких, они показывают себя важными, большими, уверенными, так сказать, важными для того, чтобы дать энергию тем, кто приходит сюда. Вот и все. Это с одной стороны. С другой, когда приходят к ним люди новые, они относятся к ним с любовью, готовы раскрыть объятия, хотя держат его немного с более высокого уровня, потому что маленький должен почувствовать тебя как большого, важного и готового посвятить тебе время и дать тепло. Потому что они нуждаются в поддержке, и поэтому нужно показать им немного величия, но теплого такого. Когда я большой, но я принимаю тебя как своего ребенка. Понимаешь? Это должно быть, а не заносчивость. Мы через 20 лет с тобой поговорим. Да?
Это с нашей стороны, со стороны группы Петах Тиква. А что с их стороны? Как они должны относиться?
Со стороны новых?
Да.
Как ты себя будешь вести, так и они. Ты должен вести себя к ним так, что ты важен, что ты наполнен знаниями, у тебя есть уверенность, ты знаешь путь, ты уже находишься 10 или даже больше лет, но ты очень рад, что они приходят, и ты буквально их любишь, и с теплом готов принять их и заботиться. Вот и все.
Есть еще часть из первого вопроса, который я задавал.
Да.
Мы не будем делать это на следующих конгрессах, но на многих конгрессах мы устраиваем вопросы и ответы. Есть учителя в кампусе, есть ученики, люди могут приходить, задавать вопросы. Вы сказали, что все время нужно посылать к источнику. И там обычно ведутся такие долгие беседы.
Седы. Не ло
Я не приверженец долгих бесед, то, что ты любишь говорить, не ты лично, а другие. Нет здесь большой пользы во время конгресса в особенности. Я за то, чтобы порекомендовать ему выяснить точности и кратко, к чему стремится его душа, в каком направлении, и согласно этому дать, как бы это сказать, согласно этому, направить его к источникам, показать ему больше, где, как изучаем, в каком виде, как связаться с кем и что, дать ему виды связи, понимаешь? Это лучше всего. Это не время начать объяснять ему духовную работу.
Тоже существует в интернете, скажем, форум учеников. Тот же принцип и там работает.
Да. Я рад, что ты есть. Да, Муше.
А семинаре?
Пожалуйста, семинаре. В каком семинаре?
Наш семинар. Не те семинары, которые мы проводим с внешними людьми.
Со мной.
Да, да, с вами на утреннем уроке. Первый вопрос. Мы должны получать от этого наслаждение, от семинара.
От любой встречи со мной ты должен наслаждаться. Я вижу, как ты это делаешь так. Просто задыхаешься.
Не, я стараюсь понять вот эти семинары, которые мы проводим наружу. Даже я сейчас вернулся с поездки. Мы делали десятки семинаров в течение дня. Это было трогательно. Мы выбирали как тему, как товарищи. Это относилось к нашим состояниям.
Но.
И все отметили, что это было очень трогательно. Очень утомительно, правда. А здесь я не понимаю, что делать на семинаре.
Смотри, здесь я не знаю, семинары там, это семинары товарищей, это собрание товарищей, это не семинары, это собрание товарищей, и вы сидели, выпивали, ели, да, ты тоже там был, ну, хорошо, да? Это я понимаю, Армения, Грузия, это места, где умеют делать собрания товарищей, там это. Но со мной это другой семинар, это учебный семинар, семинар по выяснению, это семинар, когда мы копаем, скажем так, можно так сказать? Вот так, ты понимаешь? Это совершенно иное. Ты не делаешь, не обмакиваешь питу в хумус, а ты делаешь это от сердца, изнутри себя. Ты понимаешь, это что-то другое.
Какая же цель наших семинаров на уроках?
Цель ваших семинаров здесь на уроке — объединиться, чтобы выяснить вопросы, которые пробуждаются на семинаре. Когда именно с помощью объединения, если не объединение, это был бы просто университет, какая-то аудитория и все. Но с помощью объединения, как вы подходите к решению чувственному проблемы, которая представляется вам равом.
А если не чувствуется в этом вкуса, это значит, что мы продвигаемся?
Что вы еще не пришли к объединению между вами для того, чтобы раскрыть вкус? Вопросы в последнее время такие, что они требуют небольшого разбиения сердца.
Я даже не спрашиваю о себе, я вижу просто лица товарищей,
хорошо,
которые не испытывают такого сильного наслаждения.
Очень хорошо, наслаждение. Никто, мы продвигаемся по пути, чтобы прийти к истине, а не к наслаждению. Правильно, Нив? Не слышно.
Да, правильно.
Я говорю тебе серьезно. Наслаждение приходит от постижения истины. Вот и все. Нет наслаждения большего, чем разрешение сомнений. Разрешение сомнений. Сомнения — это хуже всего. Когда голова у тебя разрывается, как будто кто-то топором хочет разрезать ее на несколько частей, и сердце разбито, и ты не знаешь куда, что и как. Сомнения, ты знаешь, это вся жизнь, все это разбито. Есть у тебя ненавистники, те, кто хотят сожрать тебя, все вот так. И есть у тебя разрешение этих сомнений, когда все приходит и соединяется с одним корнем, который дает тебе это. А здесь как раз проблема. Как ты делаешь? Или отдавай, или получай.
Что вы можете порекомендовать?
Я могу порекомендовать только одно. Объединиться, искать объединение. Искать объединение. Все. Но мы вошли, слава Богу, на этап, когда наша работа становится все больше и больше реальной, практической. Я надеюсь, что так это будет продвигаться. И все зависит от объединения. Я говорю тебе, ты можешь сидеть еще 20 лет, если ты не сможешь объединиться с другими. Разбей себя, сдери с себя кожу, не знаю что. Потому что только через объединение или стремление к объединению, или уступок, или ощущение, или чего-то, что ты должен, разбей свое сердце, плачь. Если ты хочешь достичь чего-то, знай, что в объединении только ты можешь это постичь. Вот и все.
Может быть, это неправильное чувство, но я чувствую, что я объединяюсь больше. Когда я работаю с людьми, когда мы вместе проходим какие-то впечатления, приключения,
и там это чувственно?
Да.
Почему же ты это ощущение не можешь перенести сюда? Я сижу у меня перед компьютером. Что у меня? Я обнимаю компьютер? Понимаешь? И я... Или же я обнимаюсь с вами и сижу с вами? Нет. Но... Это не относится одно к другому. Ты должен искать... место, когда ты включаешься во всех.
Я все-таки спрошу, мы ездили на джипах, мы с товарищами попали в арабскую деревню, были в очень опасном состоянии, но мы так объединились сильно, мы думали, как спастись. Вот это было объединение. А здесь я сижу, и вопрос, ну, как написать Тору? И я смотрю на них, я должен ответить, как написать Тору? Один спит, другой там чего-то там выдумывает. Как с ними объединиться? Я не знаю, может быть, так это и должно быть?
Эти люди, которые, которых мне дал Творец, я их не понимаю, не чувствую, не выбрал их, но он их привел к мне, и, по всей видимости, эта форма лучше всего для меня. Я вижу эти физиономии, потому что я так устроен внутри, и я раскрываю характер такими, и вижу их характеры такими, потому что это внутри меня. Нет здесь товарищей, а есть демонстрация моего восприятия, моих свойств. Это то, что здесь сейчас я раскрываю, и поэтому я должен раскрыть им сердце, и буквально так, чтобы они вошли в меня. Это я. Это не они. Они — это они. Нет их. Нужно все больше и больше думать об этом и слушать. Послушай, что они говорят, и завидуй этому. Все? Да, Бенц.
Вот это восприятие реальности, которое вы сейчас описывали, мне только это может разрешить сомнение, когда все входит внутрь. Это я. Все, что вы сейчас описали, все вот эти свойства. Но мы в нашей учебе мы больше учим.
Нет, подожди, я тебе обещаю, я надеюсь, что еще я, старый, надеюсь видеть тебя плачущим над учением десяти сферот. Когда ты будешь смотреть на это, ты будешь волноваться от этого больше, чем от чего-то в жизни, хоть когда-нибудь. Потому что неважно, в каком виде это написано, а какие струны это пробуждает, я тебе обещаю, что ты будешь плакать. Вот так.
Этого я жду.
Хорошо, я тоже жду. Но мы продвигаемся к этому. Когда-то ты не впечатлялся ни от одной статьи Рабаша. Тебе казалось это чем-то сухим, о чем он там говорит, что пишет. Что просто какие-то наставления маленьким детям, какой-то рэбби сумасшедший, вообще нереальный какой-то. А теперь ты, видишь, мы сегодня прочитали, в особенности утром, да, эту статью. Посмотри, как мы начали там извлекать, чувствовать. Мы начали осознавать, что этот человек, посмотрите, что он написал в одной статье. А мы только часть прочитали. Посмотри, что с нами произошло. Я говорю тебе, ты потом будешь сидеть с товарищами, ты будешь сходить с ума, как может быть так, что человек сидит и за два дня пишет какую-то статью, которая включает в себя все творение, и он находится в этом, в этих мирах. Не то чтобы ты там понимал что-то, сколько ты понимаешь, это буквально вот так это. Ну, раскроем. Это все дело времени. Нужно время. Да.
Где-то месяц назад у нас был семинар на уроке, вы говорили, говорите спокойно, без вот этого предмета, который вы передаете другого.
Это хорошо, что ты сказал. Это, может быть, не доставало этого спросить. Я не хочу, чтобы вы говорили по часовой или против часовой стрелки. Я хочу, чтобы вы больше говорили в центре между вами, и чтобы вы пришли после круга. Пожалуйста, это не может, может быть даже не круг. Если я вижу, что где-то могу восполнить, он закончил предложение. Но когда я могу только очень так тонко дополнить, я тоже могу войти, а затем он и он. То, что касается той темы, которую учитель представил как вопрос. И когда мы в центре нашего круга чувствуем, что мы пришли к результату, а не то, чтобы не было результата. Каждый какой-то сказал что-то, стрелка обошла всех, все кончили. Что кончили? А где результат? Где итог? Нет итога, это то, что я говорю каждый раз. Всегда думайте с центра десятки. А вы не хотите даже направлять себя на это.
Это действительно было впервые, когда мы почувствовали истинный семинар, потому что каждый вошел в том месте, где он должен войти, он почувствовал всех товарищей.
Хорошо, только чтобы не было беспорядка, чтобы каждый тонко мог войти. После того, как он видит, что нет желающих, и что есть у него место для того, чтобы добавить всем, тогда он добавляет. Это как сидят с веслами на лодке. И это каждое слово должно быть ощущаемо, как будто добавляет центр круга. И там мы в центре круга раскрываем ответ на каждый вопрос. Туда я направляю себя, чтобы там это произошло. А я этого не вижу.
А
Теперь и на собрании товарищей, когда муж спросил, в чем разница между тем и другим. На собрании товарищей вы тоже должны прийти к состоянию, когда вы раскрываете тепло, связь. Никто не находится как один, а все вместе в центре круга. Там это где-то что-то между нами. Сеть связи между нами, там, где мы ждем раскрытия Творца. Мы тем самым создаем кли. Эти действия являются действиями практическими. Каббала — это практическая методика раскрытия Творца творению. И мы именно на этом спотыкаемся, не хотим этим заниматься. Да.
Когда мы проводим внешним людям семинары, это тоже правильный образ, или там мы должны все-таки вводить законы семинара?
Нет. Это я не знаю. Есть у вас люди, которые проверяют, знают, они говорят вам, что делать, не спрашивай меня. И вообще, тебе запрещено меня спрашивать. Есть у вас начальство, там это действие по распространению. Леорн может проверять людей, исследовать. Это его свита, не знаю, как назвать. Это его дело, и ты можешь действовать только согласно этому. Тебе хочется что-то поменять, обратись к нему, колонну, чтобы он изменил лайнап. Только тогда ты можешь поменять, а до этого нет. Тогда будет у тебя награда за то, что ты сохраняешь, соблюдаешь то, что тебе дают. Вот и все. Я закончил. Спойте что-нибудь и идите есть.
ונביא מאור לתפיסתנו, ונביא מאור לתפיסתנו.